так называться, днем благодарения, правда? Потому что с первого вздоха, когда мы встаем, просто поднимаемся ото сна, мы уже в силе благодарить нашего Господа. И, может быть, очень часто, когда мы просыпаемся, мы бежим кто к телевизору, кто к компьютеру, мы должны стоять на коленях и благодарить за то, что Господь дал еще один день нашей жизни. Правда? Поэтому будем благодарными. И сегодняшняя тема моей проповеди так и называется «Будь благодарным». Будь благодарным. Я сегодня хочу говорить о благодарности и о неблагодарности. Я хочу говорить о ропоте. Я хочу говорить о том факте, что, к сожалению, даже мы, христиане, очень часто с вами ропщим. И действительно, как я уже молилась и сказала, уже один тот факт, что Бог возлюбил нас и эту любовь свою явил нам, когда отдал своего сына за наши грехи, как жертву, как просто чистого агнца. Уже один этот факт, акт Голгофы, жертвы, он может нам говорить о том, что мы должны быть признательны каждый день. Каждый день нашей жизни мы должны благодарить Бога за это. Я хочу вам сказать, что Бог живет на небесах, но Бог живет в сердцах благодарных и смиренных людей. Вы, наверное, согласитесь со мной, что если человек постоянно ропщет, постоянно жалуется, то Господь Бог просто уйдет из такого храма. Мы знаем, что наше тело – это храм Духа Святого. Поэтому еще раз подчеркиваю, что Бог живет на небесах и в сердцах признательных людей. Вы знаете, к сожалению, сейчас у нас, можно сказать, общество жалобщиков. Мы жалуемся, мы постоянно у нас какие-то комплейн, постоянно мы ропщим. И даже, знаете, если так вот заметить, то когда люди собираются куда-то в гости, на вечеринке, о чем они говорят? Они говорят о тяжелых ситуациях, да, в своей жизни, в жизни родных, может быть, страны, города и так далее. И в основном, по большому-то счету, это идет самый настоящий поток ропота и жалоб. И вы знаете, независимо от того, какого возраста человек, если человек, может быть, даже этот совсем маленький, да, то, может быть, они меньше, детки наши, жалуются. Но, как правило, дети, которые, может быть, предшкольного возраста, им не нравится, что мама укладывает их рано спать, да, они хотят смотреть телевизор, не нравится, что нужно убирать игрушки. Дети, которые постарше учатся в школе, им не нравится, что много задают домашних заданий. Дети, которые учатся в колледже или в институте, также тяжелая студенческая жизнь. Потом человек вырастает, выходит замуж, женится, и начинается другой уровень жалоб. Отцы жалуются, что приходится много работать, мамы жалуются, что приходится много убирать, да, работать по дому, может быть, что непослушные дети. И так этот круговорот, он не заканчивается. Знаете, есть такая шутка, что 6 дней Господь творил, на 7-й день Он отдыхал, а на 8-й день Он принимал жалобы, которые поступали к Нему. И, наверное, в этом есть доля правды, потому что даже наши молитвы, как правило, это всегда прошения или жалобы. Конечно же, Господь выслушивает наши нужды, но, вы знаете, наверное, первый человек, да, Адам, он и был первым жалобщиком. Он не был признателен особо за то, что Господь даровал ему, да, и даровал ему, кроме того, что он обладал всем, кроме того, что он властвовал на земле тогда, да, он даровал ему жену, спутницу. Но мы вспомним слова, которые сказал Адам, когда случилось вот это вот общение нехорошее с дьяволом в виде змея, да? Что он сказал? Это ты, Бог, виноват. Это та жена, которую ты мне дал, да? То есть на жен жаловались еще очень и очень давно, да? И даже Адам этому пример. Поэтому роптать, жаловаться, ворчать, к сожалению, даже люди, которые знают Бога, они этим занимаются. И вы знаете, опасность вообще существует неблагодарности, и она заключается, она имеет духовные корни, она имеет намного серьезные корни вообще, чем кажется на первый взгляд. И эти корни находятся в недоверии Богу. Ропот вообще заключен в том, что я не верю, что Бог, Он может быть моим провайдером, что Бог усмотрит все, да, и человек вместо того, чтобы продолжать верить Богу, доверять, он это выплескивает на окружающих людей. И, в принципе, ропот, он также имеет в себе корень несмирения, потому что если мы пришли к Богу, если мы Ему доверили свою жизнь, если мы пригласили Его в свою жизнь, почему же мы тогда Его волю не принимаем и не смиряемся в каких-то ситуациях, в которых Господь, может быть, нас приводит и ставит, чтобы мы научились действительно смиряться? Самый яркий пример – это пример израильского народа. И, в принципе, люди, жившие в рабстве. Представьте, что если мы где-то находились в такой ситуации, в рабском каком-то, может быть, владении, и вот кто-то нас вывел из этого места. Наверное, мы бы прыгали до небес и были благодарны этому человеку. Но совершенно иная ситуация происходит с израильским народом. Мы видим, что ропот постоянно сопровождает их путь в обетованную землю. И когда израильский народ шел, мы видим, что они не доверяли Богу, не доверяли своему лидеру Моисею, да, не доверяли вообще никаким тем обетованиям, которые Господь дал. И вы знаете, что самое прискорбное, мы можем читать об этом числа 11.1. Здесь сказано: «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Очень прискорбно. Из-за того, что народ роптал, гнев Господень просто был высвобожден, и это началось в виде поражения, в виде пожара, в виде огня, который просто двигался на их стан, да? И нам стоит задуматься вообще об этом, до какой степени Бог вообще, Он выслушивает наши жалобы, до какой степени Он, конечно же, много терпелив, да, Он будет долго терпеть. Но Бог, Он хочет научить нас чему-то. Он хочет, чтобы мы из младенцев возросли в духовный возраст. И поэтому, если мы не хотим, чтобы этот огонь, он был высвобожден на нашу жизнь, чтобы мы стали благодарными за то малое, что мы имеем, я думаю, сегодня пришла пора нам задуматься, насколько мы вообще благодарим Господа, насколько мы признательны всему тому, что мы имеем. И вы знаете, существует три основных причины, почему вообще ропот, неблагодарность настолько они опасны могут быть. И первая причина заключается в том, что когда человек ропщет, когда он неблагодарный, человек восстает против суверенной власти Господа. Человек восстает просто против верховного командования нашего Бога. Да? И знаете, интересная такая цепочка, можно сказать. Неблагодарность, она всегда перерастает в недовольство. Недовольство перерастает в бунт. И мы, в принципе, это все наблюдали на истории израильского народа. И вы знаете, нам нужно сегодня увидеть эту проблему. Увидеть проблему, в чем я не благодарю Бога, в чем я, может быть, воспринимаю все как должное, в чем у меня позиция неблагодарного человека. Нужно увидеть сегодня себя просто со стороны и покаяться за это. Вы знаете, действительно, первая причина, почему это опасно, потому что это восстание против Бога. Да, может быть, я не совсем здоров, может быть, у меня не хватает денег, да, но я все равно могу делать какие-то вещи, могу двигаться, могу разговаривать, могу свидетельствовать, могу работать, да. Но что происходит, когда мы начинаем роптать? Дьявол, он суживает наш фокус. И он высвечивает только ту проблему, только ту тяжелую ситуацию, в которой ты сейчас находишься. Дьявол, как будто, знаете, он вот эту картину общую Божьей воли для нас, которая в Писании сказано, что она самая благая, да, для тех, кто познал Господа. Дьявол суживает наш фокус, и мы сосредотачиваемся именно на том, что сейчас нас, скажем так, волнует, или то, что сейчас нас заботит. И получается, что общая картина – это как панно, знаете. И когда дьявол просто делает нас такими близорукими, когда мы смотрим только себе под ноги, мы просто теряем нашу цель жизни. Мы теряем, мы отчаиваемся, мы входим, может быть, даже в депрессию. То есть у дьявола задача украсть, убить и погубить. Но у него также задача забрать нашу перспективу, забрать то видение, которое, может быть, когда-то Господь открыл, забрать просто нашу мечту, то есть сузить жизнь человека до оплакивания просто, знаете, как есть такое слово английское miserable, да, до своего вот этого несчастного состояния. Все у меня плохо, и все как бы пришел конец. Вы знаете, вопрос следующий, благодарны ли мы? Не спешите отвечать вообще на этот вопрос, потому что на самом деле мы можем роптать даже тогда, когда мы недовольны погодой, да? И нас раздражает, идет снег, идет дождь, может быть, где-то что-то покалывает, может быть, не хватает заплатить за билы, и мы ропщим, мы высказываем ропот. И вы знаете, каждое наше вот это ропотное слово должно замениться на благодарность Богу. Насчет погоды, кстати, может быть, знаете, говорят, у природы нет плохой погоды, но на самом деле, когда случается, может быть, не совсем приятная какая-то погода, да? Интересная ситуация, Славик ездит мой на траке, и он проезжает все время один город недалеко от Чикаго, и он называется город Папа, интересное такое название. Когда он проезжает это место, там всегда идет снег, вот в эти вот зимние месяцы там постоянно обледенение. И вот один раз он приезжает с работы, и он говорит, а он стоит между двух озер, и он говорит, да уже кто-то бы взял эти озера, засыпал уже песком или что, ну что это такое происходит, почему постоянно там такая плохая погода? И он говорит, это просто не город Папа, но настоящая Папа, понимаете, и он настолько как бы вот ропщет на это. Я говорю, ты хочешь, чтобы засыпали озера, с которых питается множество людей, которые пьют эту воду? Вы знаете, может быть, нам нужно поменять вот это наше отношение и начать благодарить. Благодарить, что дождь и снег, они выпадают всегда в нужное время. И знаете, до тех пор, пока мы действительно жалуемся, до тех пор, пока мы недовольны, проблемы, они будут просто за нами тянуться, проблемы будут подстерегать нас. И вы знаете, наша задача не ходить слепым, не смотреть просто на ту плохую ситуацию, не смотреть себе под ноги, но начать смотреть намного шире, начать видеть просто эту картину, которую Господь имеет для тебя, начать искать Его волю. Да, Господь, может быть, еще здесь не совсем ладится, может быть, здесь не все идеально, но я верю, что я с Твоей помощью это все пройду. Что Ты хочешь, что Ты желаешь вообще сделать с моей жизнью? И вы знаете, сейчас плохо может быть, но это учеба для тебя. Это учеба, и если ты эту учебу не начнешь проходить, если ты не начнешь в ней возрастать, ты будешь буксовать и оставаться в этом месте дольше и дольше и дольше. Вторая вещь, которая опасна в случае неблагодарности и ропота, это то, что неблагодарность, она разрушает единство, единство верующих людей, единство церкви. Знаете, интересная ситуация произошла, опять-таки, с израильским народом. И вы помните, что когда они уже подошли к обетованной земле, кого они выслали в эту землю? Соглядатаев, да? Разведчиков, скажем так. И 10 разведчиков, и эти разведчики пошли в эту землю, чтобы посмотреть, насколько вообще возможно там жить. Насколько эта земля пригодна для того, чтобы остановиться в ней и чтобы действительно завоевать эту землю. И мы знаем, что было 10 соглядатаев, людей, которые были просто в шоке от того, что они увидели. Они увидели там людей высокого роста, они увидели великанов, которые, как они сказали, мы их никогда не победим, они нас уничтожат. И они пришли в таком ропотном, неблагодарном состоянии, что они и эти люди все, кроме Иисуса Навина и Халева, Иисус Навин и Халев – единственные люди, которые сказали, с Божьей помощью, с Божьей силой мы сможем завоевать эту землю. Все остальные только роптали. Этот ропот, он распространился на весь стан. И давайте мы с вами откроем числа 14, 36-37. То есть люди из-за собственного страха, из-за собственной позиции, несостояния, Они мало того, что они отодвинули вход израильского всего народа в эту землю, но кроме этого, вы знаете, что эти люди, они были поражены, они просто погибли. Они зарядили просто вот своим страхом, своим ропотом весь стан израильский. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. Это что? 36, 37. Там просто написано, что эти люди, которые увидели просто и напугались, они стали роптать, и они просто все были поражены потом. Вы знаете, из тех, которых посылал Моисей для осмотрения земли, которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле сии. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Какая серьезная ситуация. Люди, которые просто наполнены своим страхом, которые в себе не имеют веры. Мы сказали, что одна из причин, почему человек ропщет, это недоверие Господу, которые не доверяли Господу, зарядили весь стан, но мы видим их судьба. Они были поражены пред Господом. То есть эти люди потом погибли. Кроме того, те, которых они зарядили просто, заразили этим вирусом недоверия и страха, мы знаем, что никто из взрослого населения не вошел в обетованную землю, да, из всего израильского народа, кроме вот именно тех, которые сказали: «Иисус Навин и Халев, мы пройдем, мы прорвемся с Божьей силой». Да? Поэтому это все очень-очень серьезно. Когда мы ропщем, когда мы не разделяем, например, скажем так, ведение церкви, да, у нас свое какое-то мнение. И я, может быть, человек может быть наполнен своими какими-то страхами, предрассудками. Не тормози других. Не тормози других, не отравляй своей неверием обстановку ни в церкви, ни дома, ни в кругу своих верующих друзей. Если ты не можешь никого ободрять, лучше молчи тогда. Но никогда не ропщи вслух. Если у тебя идут сомнения, ты можешь сказать эти сомнения, высказать Господу, но не отравляй других людей. Аминь? Аминь. Поэтому мы все с вами идем в новую землю, в небесный Иерусалим. Но также, я уже говорила об этом, две проповеди, Царство Божие находится внутри нас, благодать Его внутри нас, сила Его внутри нас. И наша задача, это Царство Божие здесь, что делать? Распространять, да? И за нас никто это делать не будет. Но если мы будем, как эти соглядатые, отсиживаться, бояться, кроме того, если мы будем роптать и распространять вот этот страх на других, мы будем поражены пред Господом. Да не будет этого в нашей церкви. Поэтому неблагодарность, жалобы, ропот, они разбивают единство, единство тела Христова. Третья вещь. Когда мы ропщем, когда мы неблагодарны, мы дискредитируем свидетельство Божие, свидетельство Божьей любви, свидетельство о том, что Господь наш, Он действительно велик, и Он может решить любую проблему. Вот представьте, что мы верующие люди, мы как соль, брошенная просто на эту землю, да? Мы как свет, сказано, что мы свет этому миру. И вот такой свет, он приходит куда бы то ни было, весь никакой, да, то есть такой ропочущий на все, да, ропщущий, больной, просто разочарованный в жизни, недовольный правительством, недовольный своей зарплатой, семьей и так далее. И он говорит: я верю в Бога, ты хочешь такого Бога верить? И что говорит неверующий? Не хочу, правда? Поэтому мы дискредитируем и принижаем свидетельство о Боге, когда мы ропщим. Давайте откроем Филиппийцам 2.14. Philippians 2.14. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, 15 стих, и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Получается, что если нет ропота, то ты непорочен. Если нет ропота, то тогда свет твой сияет в мире. Если же мы ропщим, если мы сомневаемся, то вряд ли такое христианство кого-то привлекает, правда? Поэтому жалобщики опасны, опасны, знаете, и люди, которые жалуются, они не будут привлекать других людей своей верой, своим упованием на Господа, потому что его просто нету. Знаете, интересная ситуация, помните, когда Павел и Сила оказались в тюрьме, да? Мы можем читать в Деяниях апостолов, что они попали в тюрьму. Это тоже это был город Филиппы, по-моему. И мы знаем, какая ситуация произошла перед этим. Они изгнали бесов из женщины, которая была прорицательницей. Из женщины, которая приносила хорошие деньги ее хозяевам. Да? Эти хозяева, когда увидели, что женщина освободилась, что, как говорится, лавочка прикрыта, дохода больше нет, эта женщина освобождена этими людьми, они просто разгневились на них. Что они сделали? Они донесли, и Павла и Силу посадили в тюрьму. Павел и Сила, кроме этого, сказано, что они были раздеты, и они получили много ударов палками. То есть, скажем так, люди были, ну, подавлены, побиты, морально, может быть, даже, ну, скажем так, их дух был, ну, в дауне, да? Но мы видим отношение Павла и Силы. Они сидят в темнице, закованные в кандалы, и начинают что делать? Славить Бога, да? Петь песню. И я так думаю, у них мог состояться совершенно другой разговор. Сила мог сказать Павлу: «Павел, ну надо было тебе этого беса вообще изгонять, ну зачем ты туда полез? Вот если бы ты не изгнал этого беса, мы бы сейчас были на свободе». Но такого разговора не было. И я думаю, что если бы такой разговор состоялся, то темничный страж, который их охранял, и который видел вот это их состояние, и видел их позицию, он бы потом не сказал им: «Други мои, что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать?» Но когда он увидел вот эту их позицию, что они прославляли Бога, пели тогда, когда, казалось бы, ну все было плохо, это его затронуло. И когда они прославляли Бога, происходит природное явление. Происходит землетрясение. Причем землетрясение такое сильное, которое разрушило стены этой темницы, да, и их оковы разрушились и просто спали с них. Они вышли, и первый вопрос, который задал темничный страж: что мне делать, чтобы спастись, да? То есть сначала он вообще даже не хотел жить, потому что он был в страхе, но потом, придя в чувство, он сказал: что мне делать, чтобы спастись? И мы знаем потом конец этой истории, что этот человек крестился, и весь дом его крестился. Но сначала было отношение, отношение Павла и Силы вот к этой, казалось бы, ну совсем как бы плохой ситуации, да. Вы знаете, большинство времени, как бы много очень раз получается, что то, на что мы жалуемся, оно даже в себе как бы... но не имеет даже такой большой опасности и проблемы. Вот просто у человека вырабатывается такой, знаете, как attitude, да, вот такое отношение по жизни, что он постоянно всем недоволен. Вы знаете, к моему просто, ну, сказать так, немножечко как бы огорчению. Есть некоторые люди даже у нас в церкви, с которыми я боюсь разговаривать, потому что я знаю, что я не получу поддержку у этих людей. А такого не должно быть, мы должны друг друга все поддерживать и настраивать на лучшее. И вы знаете, интересная ситуация. Один человек посмотрел рекламу пилы по телевизору, и сказано, что за день вы можете этой пилой, бензопилой, спилить до 5 деревьев в день. И он пошел в магазин, купил эту пилу, и потом приходит на следующий день и говорит: что же вы обманываете людей? Всего одно дерево спилил, и то с таким большим трудом. А продавец говорит: правда, дайте-ка я посмотрю, что с этой пилой. И берет ее, жум, заводит ее, а этот мужчина так: а что это за звук у вас был? Понимаете? То есть он даже не соображал, что ее надо заводить, да, и он пилил этой пилой. Вот так точно мы своими какими-то, знаете, усилиями пытаемся превозмочь какую-то проблему, жалуемся, ропщем, недовольны, да, вместо того, чтобы, может быть, или смириться, или просить просто у Господа помощи, и еще кроме этого потом жалуемся на нашу тяжелую жизнь, а на самом деле не почитали даже инструкцию по эксплуатации, что есть Библия, Слово Божье, да. Поэтому сегодня пришло время нам подумать, насколько мы с вами вообще благословенны. Некоторые люди могут сказать, ну за что благодарить Бога вообще? Есть ли вообще мне за что благодарить, да? Как бы вокруг вот одни проблемы, таких больших каких-то чудес, знамений, благословений я не ощущаю на своей жизни. А давайте мы с вами задумаемся и посмотрим интересный один видеоклип. Люда, поставь, пожалуйста, клип, который называется «Будь благодарным». Будь благодарным, там... русский. Или английский «Be thankful», там без разницы. Свет можно сейчас выключить.
Struggling. Show me what I have to be thankful for.
Он говорит, мне тяжело, Господь, я сражаюсь. Покажи, за что мне быть благодарным. Я могу двигаться. Я могу видеть. Я никогда не бываю голодным. Надо кому-то переводить, или все понимают? Молитва та же. Молитва не изменилась. Господь, мне тяжело, покажи, за что мне быть благодарным. Ну разве не смешно, правда? Смешно и грустно. На самом деле мы с вами точно так же очень часто, как бы знаете, составляющие наши молитвы, как правило, просьбы, а благодарность. Я хочу сказать, действительно, может быть, некоторые люди очень долго чего-то не получают, о чем они просят. И я хочу сказать, может быть, это звучит жестоко, вы не получите, пока вы не будете благодарны за то, что вы имеете. И это правда, действительно, потому что, когда человек неблагодарный, когда он недовольный, это значит, что мы не признательны тому малому, что Бог уже дал. Как может он давать что-то больше, если ты принимаешь как должное, как будто Бог должник тебе? Знаете, действительно, чем больше мы думаем, насколько мы благословены, тем больше в сердце нашем благодарность, потому что вот эти маленькие, казалось бы, вещи, да, но многие люди на земле совершенно их не имеют. И просто некоторые какие-то факты вообще. Я прочитала то, что если у нас есть Библия, то мы неизмерно богаты и благословенны, потому что треть людей на земле Еще, представляете, я уже думала, что как бы эта цифра, она меньше. Треть людей на земле, они не имеют доступа к Библии. Если мы просыпаемся утром здоровыми, и у нас ничего не болит, то мы более благословенны, чем миллион людей, которые не выживет в течение недели. В течение недели уходит с планеты миллион людей. Вы можете поверить в это? Если вы никогда не испытывали ужас войны, одиночество, заключение в тюрьме, пытки, если вы никогда не голодали, то вы больше счастливы, чем 500 миллионов людей, которые живут на земле и постоянно испытывают это. Если в вашем холодильнике есть еда, если есть одежда в вашем шкафу, если есть крыша над головой, если есть хотя бы $20 в кармане и место, где вы можете поспать, то вы богаче, чем 75% мира, людей, которые живут в мире. Только 25% имеют вот эти вот все благословения. Прости нас, Господь, когда мы ропщим, правда? Поэтому, знаете, часто говорят, миссионеры, они несут благую весть. А я хочу сказать, что неблагодарные люди, ропотники, они несут несчастье и невзгоды. И когда ты с этим человеком общаешься долго, мало того, что ты заряжаешься вот этим его негативным отношением, неблагодарным, но ты можешь ощущать, что в твоей жизни тоже как бы все плохо, правда? И такое, наверное, было в нашей жизни, когда мы видим один позитивный, другой негативный человек, и мы как бы его глазами начинаем смотреть тогда и на нашу жизнь. Это как два ребенка. Оба кушают виноград, и один говорит: какой виноград, одни косточки, а другой говорит: какой сладкий. Они смотрят на цветок, на розу, и один ребенок восхищается и говорит: какая красивая роза, а другой говорит: одни колючки, да? И так, в принципе, в очень-очень многом. И точно так, как можем посмотреть на стакан, один человек скажет, что он наполовину полон, а другой скажет, что он наполовину уже пуст. Поэтому все идет от нашего сердца, все идет от нашего восприятия. Хотим ли мы нести благословение другим людям? Нужно поменять сначала свое отношение, поменять свое мышление. И вот мы, многие христиане, как этот негативный ребенок, видим все в таком, знаете, плохом свете. Но давайте запомним с вами. Первое, три причины, почему... Почему жалоба, почему неблагодарность, почему ропот – опасные вещи? Первое, потому что они восстают против чего? Суверенной власти Господа, да? Второе, они разрушают что? Что разрушают? Единство, единство в церкви, да? И третье, они дискредитируют наше свидетельство о Господе, о Божьей любви. Совершенно верно. В Писании сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Это называется псалом хвалебный, да? «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою». Вы знаете, в английском переводе мы часто говорим «славить Господа», давайте «славить Господа». В английском переводе вместо «славить» всюду стоит «благодарить». Thanks God. Благодарить. Мы часто говорим, ну, прославление, славить, ну, как славить? Спасибо говорить. Благодарить Его вот за мелкие все эти вещи, за спасение, за Иисуса, за все, что мы имеем в жизни. Просто благодарить, говорить Ему слова благодарности. Ефесянам 5:20. «Благодаря всегда Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря всегда за все», сказано, «всегда и за все». Давайте задумаемся сейчас, действительно, за какие такие глобальные вещи мы должны с вами быть благодарны. Ну, первое, конечно же, наши семьи, да, за наших супругов. И Господь дал нам мужей, жен, дал супругов, которым действительно мы должны стать как одна плоть. И этого хватает очень часто всего лишь на один год. И знаете, интересная ситуация, когда кто-то из супругов заболевает, да, Первый год, как правило, это дорогой или дорогая, нужно ехать в emergency. Ты весь или там вся горишь, я принесу тебе покушать туда, нужно там, ну, срочно что-то делать, да, такое волнение. На второй год уже немножечко так потише. Дорогая или дорогой, ты себя плохо чувствуешь, иди полежи, да, я посмотрю за детьми. Третий год, дорогой, дорогая, иди посмотри за детьми, помой посуду, потом тебе нужно лечь. И уже потом в последний год, что ты тут кашляешь на меня, микробы свои на меня плюешь, я сейчас заболею от тебя, уйди вообще, да. И получается, чем больше мы как бы друг друга узнаем, тем почему-то меньше мы ценим друг друга, тем меньше в наших отношениях вот этого трепета, да, и просто мы меньше дорожим друг другом. Почему это происходит? Знаете, обращаясь к мужчинам, может быть, иногда нужно дарить, знаете, длинные, как мне хазбен дарит, красные розы, не только там на праздник матери, день рождения, а вот просто так купить цветы и принести своей женщине, да, своей жене и сказать: «Я вот просто принес, потому что я тебя люблю, я ценю все, что ты делаешь». Точно так и нам, женщинам, не только нужно пилить, как это бензопила, мужей своих, да, но иногда просто сказать: ты знаешь, я очень ценю все, что ты делаешь. Я ценю, что ты добытчик, я ценю, что ты стараешься обеспечить нашу семью, я ценю твою верность. Может быть, просто сказать об этом. Я когда-то говорила уже такой пример, что женщина жалуется, какой муж нерадивый, ленивый, ничего не может сделать, заработать деньги. Ангел за ее плечом стоит, записывает: так, записываю, запоминаю. Опять тот же самый список: ну на, получай тебе, дорогая. И вот так вот мы часто своими словами провозглашаем то, что мы потом и имеем, да. И, в принципе, даже если, может быть, не сильно есть за что благодарить, но всегда найдутся какие-то маленькие вещи, за которые можно сказать просто слова благодарности. Точно так же и дети. Дети, насколько мы признательны вообще, насколько дети, знаете, благодарят нас, насколько мы их приучили к благодарности. Мне было очень приятно, когда Никита, мой старший сын, сказал: «Мам, ты знаешь, я был во многих домах у моих друзей, и просто заходишь и видишь, ну, что люди живут просто там, банка пива, телевизор, там, покурить, и, в общем, просто дымовая завеса в доме. Я так рад, что вы у меня с папой не пьете и не курите». Я говорю: «Ну, спасибо хоть за это, уже поблагодарил, уже что-то мы дождались благодарности, да». То есть какие-то вещи, которые говорят нам дети, конечно же, приятно, как родителям. И когда мы говорим о семье, действительно, мы должны быть благодарны за наших родителей. И, может быть, я не всегда, знаете, такая хорошая дочка, папа и мама. Я у вас прошу прощения, я действительно благодарна за все, что вы делаете, за то, что вы меня поддерживаете, держите мои руки и в моей семье, и со служением. И знаете, эта заповедь очень важна, потому что эта заповедь действительно с обетованием. Господь обещает, что если ты будешь почитать отца и мать, то продлятся дни жизни твоей на земле. То есть ты будешь долголетен, ты долго проживешь. Знаете, я недавно смотрела православный один такой фильм, но мне очень понравился. И там глубокая мысль вообще была. Я когда-то слышала эту историю. В одной семье, в крестьянской семье, не в христианской, а крестьяне, да, крестьяне, которые обрабатывают землю там в начале века, значит, муж, жена, маленький ребенок, внучек и старенький дедушка. Дедушка, который уже был очень стар, который уже выживал из ума и, ну, может быть, где-то давал свои советы не в попад, и часто сын говорил: «Хватит, хватит, батя, я все знаю без вас, хватит». И как бы не особо принимал. И вот однажды в их семью пришла книгоноша. Если вы слышали, были такие люди, книгоноши, которые раньше не было ни Амазона, ни eBay, не было книжных таких особых лавок, магазинов, да. И вот по деревням, по российским дорогам ходили люди, которые носили за собой такой ящик, в котором лежали книги, лежало Евангелие. И они эти книги продавали там за какую-то цену, да, приносили. И очень часто такой человек, ну, представьте, он был просто как праздник в деревне. И вот в эту деревню пришла книгоноша, женщина, и женщина верующая. Не знаю, монашка ли она была, но у нее за спиной был целый ящик книг. И она пришла как раз в эту семью. И она сидит, разложила эти книги, и все с интересом их рассматривают. Такая, знаете, крестьянская изба, все сидят на лавках и рассматривают эти книги. И она пьет из чашки, хозяйка налила ей кисель. И она говорит: «О, хозяюшка, хороший кисель у тебя, налей-ка мне еще чашечку». И хозяйка, увлеченная этой книгой, говорит этому деду, говорит: «Батя, налейте киселя», Вот. И этот батя шаркает ногами, пошел, дедушка налил этот кисель и несет его на стол, и проливает этот кисель прямо на эти книги. И что тут начинается? Все начинают на него кричать, все начинают его ругать. Он сам видит, что он сотворил что-то, ну, вообще ужасное. И кисель пролился особенно вот на книгу, на Библию, да? И потом уже, конечно, что с этими книгами делать? Их нужно сушить. И она оставила эту Библию. И потом она уходит, эта книгоноша, этот ребеночек бежит и говорит: «Тетя, возьмите, вот мама дала деньги за книжку». Он говорит: «Знаешь что, забери-ка эти деньги, а вы лучше эту Библию читайте сами». И вот рассерженные сын и дочь на этого старого дедушку не могут никак ему простить, знаете, никак не могут простить, и так как бы к нему пренебрежительно очень говорят, относятся. И когда уже садятся кушать, знаете, как раньше, ну, кушали в деревнях, чугунок, каша, и все ложками оттуда кушают, да? Деду не дают ни сесть вместе со всеми, а посадили его за отдельный стол на лавке и дали ему такое корыце. И он кушает отдельно с этого корыца. И внучек этот подходит и говорит: «Деда, ну сейчас ты точно ничего не разольешь. Это же корыце, из которого куры зернышки клюют. Оно уже утоптано, оно большое». И дед сидит и вытирает слезы. И прошло какое-то время, дед так продолжал кушать отдельно из-за своей неаккуратности, неряшливости. Проходит время, и сидят мама и папа и читают Евангелие. Читают как раз в притчах, по-моему, написано, там сказано, что «когда будет отец твой слаб умом, ты не пренебрегай им». Они так еще посмотрели, дедушка лежал там на печи, и смотрят, что их сын сидит где-то на полу и что-то вырезает. Он говорит: «Сынок, ты что там делаешь? Ты зачем тятькин нож взял?» А он сидит и шкребет деревяшку, говорит: «Мама, папа, это же я вам корыце на старость вырезаю, чтобы когда вы станете старыми, чтобы и вы кашу не расплескивали». Была минутная тишина, потом мама разразилась слезами. Стала просить прощения у мужа, стала просить прощения у свекра, пришло покаяние. Действительно, насколько мы с вами обеспечиваем себе свою старость нашим отношением к нашим близким, к нашим родным, особенно к родителям, у кого они живы. Я хочу сейчас, чтобы мы задумались немножко и посмотрели еще один клип, который называется «Что это?». Может быть, кто-то из вас видел его, но вы знаете, этот клип, он затронул меня до глубины сердца. Я бы хотела, чтобы сейчас мы также его посмотрели, про воробья. Что это? Свет выключите, пожалуйста. Когда мы были маленькими. Следующее я бы хотела сказать — благодарность за друзей. Знаете, действительно, друзей не может быть много. Друзей, верных друзей, как правило, их мало. Но я благодарна Богу за друзей, за всех тех людей, которыми мне пришлось пересекаться. Может быть, некоторые из них были верными, может быть, кто-то не очень, но каждый меня чему-то учил. Но особенно я благодарю за тех, кто остался со мной и до сегодняшнего дня здесь, в этой церкви. Я благодарю Господа за всех вас. И знаете, действительно, иногда друзья совершенно неадекватно относятся к нам. И получается, что кто-то юзует тебя, кто-то, может быть, ожидает от тебя постоянно, ничего не давая взамен. И знаете, есть интересная такая притча, да? Я ее расскажу, прочитаю вернее. Одного паренька замучила жизнь. Его уволили с работы, ушла жена, денег не было. И стал он спиваться понемножку. Встречает он как-то своего одноклассника, преуспевающего человека. Тот берет его на работу, и в первый рабочий день бизнесмен этот говорит: «Вот тебе чек, перейди через дорогу в банк и получи 40 тысяч». Приходит этот мужик в банк, приносит, раскешил чек, приносит кеш своему товарищу. Тот отсчитал из них ровно половину и говорит: «Держи, это тебе за работу». И так происходило каждый день. Купил мужик машину, квартиру, стал подниматься в жизни, а сам день ото дня все смурнее и смурнее. Друзья спрашивают: «А чего ж ты такой грустный? Все же у тебя сейчас в жизни есть. И машина, и деньги, и квартира красивая». А он и говорит: «Понимаете, в банк я хожу один, а деньги-то мы делим на двоих». Кто понял притчу? Неблагодарность. Черная неблагодарность. Очень часто мы так помогаем людям, а эти люди потом, не имея не то что признательности и благодарности, но даже обвиняют нас в каких-то вещах. И вы знаете, какая наша позиция, как христиан, должна быть в этом плане? В Писании сказано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот это наша позиция. Пусть чья-то неблагодарность, может быть, чья-то наглость, желание использовать нас никогда не остановят нас от того, чтобы творить хорошие дела. Аминь. А вы знаете, к этим людям рано или поздно придет жатва. И насчет этой жатвы я хочу прочитать стихотворение такое. Оно написано на основе басни Эзопа. «Много неблагодарных людей, как же к ним относиться? Вблизи села, в яружнике дремучем, жил впроголодь волчишка невезучий. Едва он из кустов покажет нос, в него уж норовит вцепиться пес. А то и хуже, громыхнет двухстволка, стал тощ, как хвощ, не волк, а тень от волка. Тоскливо хоть ложись да помирай, лег волк, закрыл глаза, представил рай, где снег течет рекой в бездонье брюха, и громко всхлипнул: полно, сероухий! Ему ворона каркнула с ветвей: есть лучше средство от беды твоей. Коль ты согласен разделить добычу, пастух уснет, а я тебя покличу. Мне сверху что да как всегда видней». 3 года волк делил добычу с ней, а на четвертый с жадности да с жиру вороне перестал давать наживу. Так рассудив, матер я и силен, пора бы мне прогнать ворону вон. Мала она и беззащитна с виду, плевать хотел я на ее обиду. С тех пор ворона, что его спасла, куда бы волк ни шел, собак звала. Гоняла по колкам его да рощам, пока облезлым он не стал и тощим. Любому, кто за помощь платит злом, такое наказание поделом. Если не хочешь, чтобы проблемы гоняли тебя, как собаки волка по оврагам, да, благодари за то малое, что имеешь. То есть мы сами должны быть благодарны, когда нам кто-то помогает. Но если даже в твоей жизни появляется неблагодарный человек, как этот волк, да, оставь его, собака. Да, и он, придет жатва просто в его жизнь, придет жатва, все, что мы можем благословлять таких людей и молиться, правда? И через любые ситуации, которые будут в его жизни, он просто действительно, не любые, а особенные ситуации, он поймет, что благодарность важна. Мы должны быть благодарны за нашу церковь. Представьте, насколько бы церковь вообще была сильнее, насколько бы она вообще была, отношения вообще были бы здоровыми, если бы мы как можно чаще говорили благодарность друг другу. Благодарность просто за то, что вот мы есть, такие в церкви, да, за то, что, может быть, делаем какое-то служение, может быть, просто когда-то поддерживаем хорошим словом. И вы знаете, если смотреть, вот апостол Павел, да, он насаждал очень много церквей, да, в Малой Азии. И практически каждое свое послание он говорил: «Благодарю Господа Бога нашего, да, прежде всего я благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Потом он говорил Коринфянам: «Там были проблемы в этой церкви, я всегда благодарю Бога моего за вас, за благодать Божью, дарованную вам во Христе Иисусе, потому что через Него вы стали богаты всем, и словом, и знанием». Он благодарил Бога за этих людей. И Филиппийцам писал: «Благодарю Бога при каждом упоминании о вас». И вы знаете, сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню, и просто я бы хотела, чтобы, подходя к человеку и говоря ему: «Бог любит тебя, я тебя люблю», скажите ему хотя бы одно то, за что вы благодарны вообще. Благодарны, вот что он есть. Просто скажите: «Какой ты хороший человек». Вот скажи просто, ну пусть одно, но от души. Хорошо? Давайте мы сегодня просто будем благодарить, действительно учиться. Ну и, конечно же, наша проповедь бы не была полной, если бы мы не сказали самое главное о благодарности Богу, да? О благодарности Богу за то, что вообще невозможно даже как-то словами все это вместить и описать. И в псалме Давид говорил: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Люди постоянно что-то просят у Бога, но забывают благодарить действительно за то, что Он сделал, за то, что Он нам дал. На самом деле, вы знаете, крепость отношений не только с людьми, но и с Богом будет тогда, когда мы будем жить в хвале, да? Действительно, Бог, Он живет в хвале. И Бог будет действительно нас вести и направлять, и Он будет с нами, если мы будем хвалить Его, благодарить Его. Да? В английском переводе всюду сказано вместо «славить» — «благодарить Его». 1 Фессалоникийцам, оно у нас написано, по-моему, сегодня было здесь, когда начиналось служение. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». В английском переводе сказано: «Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you». В русском «за все благодарите», в английском сказано: «Во всех обстоятельствах, какие бы ни были, может быть штормит, может быть хорошее, может быть не очень, как тебе кажется, но во всех обстоятельствах благодари Господа». И вы знаете, я задумалась вообще над этим стихом, и как бы интересно, что здесь сказано, Люда показала, да? Смотрите: «За все благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Мы часто говорим: пусть воля Божья будет на все-все-все, да? Пусть воля Божья осуществится в моей жизни. Но посмотрите, насколько здесь связана воля Божья во Христе Иисусе. А вы знаете откровение? Воля Божья никогда не осуществится без Христа Иисуса. Она не осуществится в твоей жизни, если ты не облечешься во Христа. Если ты не придешь, если ты не будешь спасенный, воля Божья для тебя закрыта будет. И это самое главное. Воля Бога, да, она самая благая, она самая хорошая. Но нету никакого другого моста к Богу Отцу, как только мост через Голгофу, через крест Иисуса Христа. Нету никакого другого ключа, который бы открыл волю Божью для нас, каждого персонально, чем только спасение через Иисуса Христа. Нету этого перехода из ада на небеса, как только через крест, через Голгофу. И поэтому здесь сказано: воля Божья, она во Христе Иисусе. И что бы ни говорили New Age, буддисты, там, я не знаю, мусульмане, нету никакого перехода к Богу, если нету Иисуса Христа. Это Божий замысел. Замысел от начала вообще сотворения всего живого и неживого. Что придет тот момент, когда путь к Богу будет открыт только через Сына Его, только через Голгоф. И мы так и видим, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал своего единственного Сына, дабы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Насколько мы благодарим, да? Мы с вами в прошлый раз говорили про Даниила. Помните, такой был великий пророк, человек. И мы знаем, что из-за того, что он не подчинился царским указам, он был брошен в львиный ров. Но что он делал? Три раза в день он склонялся на колени, он благодарил Бога, да? Хорошо, если мы раз в год на день благодарения тут все дружно откроем уста, но это не про нас, да? И смотрите, три раза в день он склонялся на колени, и он благодарил Господа Бога. Большинство людей действительно задумываются, насколько я благодарный человек, как правило, когда вот происходит этот праздник, да? Вопрос в следующем, как развить благодарный характер? Как развить? Ну, во-первых, сначала мы должны понять такую вещь, что все, что мы имеем в нашей жизни, это дано нам кем? Богом. Богом. Не нашими заслугами, не нашими талантами, умениями, но Богом. Как в той притче, однажды человек попробовал хлеба и пошел к пекарю и сказал: «Пекарь, какой ты вкусный хлеб испек». Говорит: «Ну чего ты меня благодаришь? Иди к мельнику». Это он так измельчил эту муку, что просто вот такая мука хорошая, и поэтому хлеб хороший. Он пришел к мельнику и говорит: «Мельник, спасибо тебе за такую хорошую муку». Мельник говорит: «Да что я, иди вот к пахарю, который все это посеял, да, и оно взошло». Он пришел к этому фермеру, а фермер говорит: «Какая моя в этом заслуга? Если бы Господь Бог не давал солнышко и не посылал бы дождичек, никакого бы ты хлеба не отведал». Так и мы с вами, если мы подумаем, что все исходит от Господа. Иакова 1:17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Вы знаете, в английском переводе сказано: «у которого, который неизменен, как песок, который течет». Да? Песок, который вот ветер подул, и он распыляется. Бог не таков. Бог, если сказал, у него «да, да» и «нет, нет». И поэтому все благие даяния, все, что мы имеем с вами в жизни, оно исходит от Господа Бога. Значит, мы должны понять, что все, что мы получили, перестать гордиться нашими заслугами, но благодарить Бога, потому что если бы не Бог, то мы бы с вами вообще здесь не сидели, не стояли, и ничего бы не было. Второе, мы должны с вами, наверное, договориться когда-то и взять хотя бы на месяц пост, но не от еды, а от желания покритиковать и пожаловаться. Давайте возьмем пост. Вот с завтрашнего дня, только честно, за каждое какое-то просто вот комплейн по 10 центов кладите куда-то в коробочку, потом принесите все по доллару. Что, мешки притащите, да, Игорь говорит. Ну, а отжиматься? Не, отжиматься — это такое дело. Чё церкви от отжиманий ваших? Лучше в материальном плане, да, благословите церковь. И посмотрим, у кого самый большой мешок. Или все принесут маленькие такие коробочки. Ну ладно, ну будьте честными. Давайте действительно, пост иногда нам надо взять от нашего желания покритиковать. Смотрите, Лука 6:38. Какая наша позиция вообще по жизни должна быть? «Давайте, и дастся вам мерою доброй, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру меряете, такое же отмерится и вам». То есть наша позиция, как бы ни было плохо, как бы ни были какие-то проблемы, мы все равно даем, мы все равно благословляем, мы все равно не платим злом за зло, но платим добром за все ситуации в нашей жизни, да? Я хочу сказать, один человек, он сказал: «Я думал, что люди, которые жалуются, они имеют много проблем. Но потом я пришел просто к такому выводу, что они имеют проблемы, потому что жалуются». Согласны с этой мыслью? На все 100. Может быть, действительно, мы своими словами сеем нашу жизнь, нашими жалобами, и потом просто имеем этот результат. И следующее, мы должны понять, что жалоба и благодарность – это, как знаете, два просто вещества, которые не могут смешаться, они не могут жить в одном сердце. Если мы просто сегодня мы жалуемся, потом мы благодарим Бога, да, в церкви как бы благодарим, что все благодарят, и мы говорим, что мы благодарные люди – это ложь. Эти два качества, они не могут жить в одном сердце. И знаете, интересная вообще ситуация, что когда человек, например, пьет, когда человек колется, матюкается, там, в блуде живет, это большой грех. Но когда человек ропщет, и когда он приничижает вообще Божью власть, силу, суверенитет, когда он не доверяет Богу, это не сильно большой грех. Но я думаю, что сегодня я вас убедила, что это грех таки, да? Это грех. Поэтому, чтобы не жило вот это вот наше желание роптать, и благодарность в одном просто, в одном сердце, оно не уживется никогда. Поэтому мы должны, знаете, даже научиться дисциплинировать себя в благодарности, потому что, смотрите, давайте заведем какие-то тетрадки, журналы, я вам уже давно предлагала, просто записывать свои благословения, вот лично ваше благословение, потом приходить и давать просто свидетельство. Дисциплина, самая обычная дисциплина, которая с молитвой, точно так же и с благодарностью. Может быть, сначала не будет сильно хотеться, не сильно будет получаться, но давайте будем действительно записывать наши благословения, которые мы получили от Господа. И сегодня еще хочу протестировать вас. Вот уже после того, как мы все послушали, да? У нас еще остался один клип, да, Люда? Русский клип. Сколько он минут там? Посмотри, пожалуйста. Будь благодарным, русский клип, да? Есть. Будем смотреть или уже будем дальше двигаться, потому что у нас вечеря? Давайте посмотрим. Вы уже устали от моего разговора. Давай, включай, пожалуйста. Люда, это не тот. Там вот... Не, actually, это тот. Как он называется? А, ну давай, давай, извини.
Каждый день 18 тысяч детей умирают от голода. Каждый день 800 миллионов человек ложатся спать голодными. Каждый год 36 миллионов человек умирают от голода. Каждый день 34 тысячи детей умирают от бедности и от излечимых болезней. Каждый день около 1 миллиарда 339 миллионов 159 тысяч 283 человека живут без доступа к безопасной пищевой воде. Каждый год около 806 тысяч 554 человека умирают от малярии.
Мы не доверяем Тебе. Так часто, Господь, мы сомневаемся в Твоей милости и любви к нам. Прости нас за это. Прости, Господи, Ты видишь наши сердца. Очисти, Господь. Очисти, Господь, от этого греха неблагодарности. И, Боже, помоги в малом, даже в самом малом, Господь, видеть Твою руку, видеть Твою любовь, видеть Твою заботу, Господь. Видеть, Господь, Твою волю, Господь, которая самая благая. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за хлеб на столе. Благодарим Тебя, Господь, за эту жизнь, Господь. Благодарим Тебя, что мы открыли сегодня глаза, Господь. Благодарим Тебя, что Ты еще дал нам, Господь, один день жизни, Господь, увидеть этот мир, Господь, и восхищаться его красотой. Благодарим Тебя, Господь Божий, что Ты записал наши имена в книге жизни. Господи, если здесь кто-то есть, кто не знает Тебя, пожалуйста, повторяйте за мной эту молитву. Господь, прости меня. Прости меня, Боже, я грешник. Я жил без Тебя. И я уповал только на Себя, на свои силы, Господь. Но я забыл, Господь, что Ты есть начало всех начал. Я забыл, Господь, что Ты даятель жизни, Господь. И, Боже, сейчас, Господь, я прихожу к Тебе в смирении. Я прихожу к Тебе в покаянии, Господь. И я прошу прощения, Господь Божий, за то, что я жил без Тебя. За то, что, Господь, на пьедестале у меня было все, что угодно, но только не Ты. Господь, прости меня, освободи меня от моих грехов, освободи меня от зависимости, Господь. Боже, я не хочу быть рабом ничего и никого в этом мире. Господь, я хочу быть Твоим детем. Господи, возьми меня в свою семью, войди в мое сердце. Господи, будь моим Богом, будь моим Спасителем. Будь, Господь Божий, моим другом, моим наставником. Я так нуждаюсь в Тебе. Я так нуждаюсь в Твоей поддержке. Я так нуждаюсь в Твоем очищении, Господь. И я не могу больше сам сражаться со своими немощами, Господь. Но, Боже, Ты силен забрать любой грех. Ты силен забрать любую проблему. И я отдаю сегодня, Господь, на алтарь Божий свою жизнь Тебе, Тебе, Царю царей и Господу господствующих. Спасибо Тебе за все, Боже. Аминь. 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 Сегодня будет совершаться вечеря Господня. Вечерю Господню мы совершаем причастие, хлебопреломление, мы по-разному называем. Также называем это вечерей любви. Потому что истина заключается в том, что любовь Бога Отца излилась к нам через Его Сына Иисуса Христа, через Его Святую Кровь. И сегодня во время этой вечери мы будем благодарить Бога, благодарить Его за то, что Он сделал для нас, для Его детей, для Его наследников, да, которые когда-то отвернулись от Него, но которых Он по-прежнему продолжал любить. И сегодня мы будем совершать вечерю. Пройдите, пожалуйста, братья сюда, Игорь, Олег. Олег, вот ты иди сюда. И один, и второй, да, втроем просто присядьте и будете помогать.